Добрый день. Мне понравился предыдущий доклад, потому что еще он навеял на меня ностальгические воспоминания, можно сказать, 30 лет назад, когда я впервые услышал об астрологии. Я работал как раз в авиационном институте, готовил кандидатскую диссертацию. Ну и первое, что я сделал, конечно, меня это поразило тогда, все, что я узнал тогда об астрологии, очень немного, конечно. И первое, что я сделал, я взял большую советскую энциклопедию и начал обрабатывать ее методами математической статистики. Значит, это, ну, заняло, тогда же компьютеров не было, заняло это больше года у меня все. Обработал я 15 томов большой советской энциклопедии, это 25 тысяч персоналей. Ну, все, не верил своим глазам. Все, точно, все, разница есть между военными врачами, статистически достоверно. Написал об этом в журнал «Химия и жизнь», тогда такой самый популярный журнал был. Опубликовали в 79 году там короткую заметку на эту тему, после чего главный редактор позвонил мне и сказал, что, значит, он не сожалеет, что я опубликовал, но что его чуть не сняли с работы, и что эта тема навсегда закрыта. Вот в этом году исполняется 25 лет, значит, с тех пор, как...
Артефакты, может быть, она у вас сохранилась, мы ее в честь 25-летия мы ее где-нибудь опубликуем тоже.
Ну, может быть, можно, да, можно. Журнал «Химия и жизнь» номер 2, 79-й год, вообще-то. Ну, вот, а потом более подробно эти все были опубликованы данные, вот по 25 тысяч персоналям, обработка методами математической статистики, в брошюрке «Мягкое влияние далеких звезд», это в 89 году она впервые вышла. Ну и почему еще я об этом вспомнил? Ну потому что, вообще говоря, вот по сегодняшнему моему докладу, как раз количество массив данных-то очень невелик. То есть, ну вот, доклад, речь пойдет о президентах и о монархах. Массив невелик, то есть, если говорить о президентах США, то их 42, да? Значит, я говорю об именах, имена. Некоторые там 2-3 срока были. Династия Романовых насчитывает 18 царей, плюс до отрождения царства Рюриковича известно 6. Итого по России 24 персоналей монархов с известными датами рождения. Корпус современных монархов Европы 10. Ну и тем не менее, вот методы теории вероятности не позволяют оценить достаточно этого для того, чтобы делать достоверные выводы, или недостаточно. Почему мне еще понравился предыдущий доклад? Потому что там все это было сделано как раз. То есть выводы достоверные. Позволяет оценить, ну, например, метод там Хи квадрат Пирсона, не буду технические подробности рассказывать. Но уже на материалах, вот те задачи, которые были поставлены, я предварительно оценил, ну, можно ли достоверно делать выводы для обработки этих массивов. Получилось, что да, с вероятностью там от 80 до 95% достоверность гарантируется вот этим методом. Ну, начальные задачи и гипотезы для анализа карт рождения, это космограммы на местный полдень были, ну, кроме тех случаев, когда известные гороскопы, там, как Николая II, например, но это единичные случаи, отдельные. Вообще-то это космограмма на местный полдень, как правило. И задачи были сформулированы таким образом. То есть определение распределений Солнца, да, отвлекусь, скажу сразу, что я не ставил задачу определить, что ли, формулу власти, как это делается вот в уважаемом институте Сергея Васильевича Стопалова. Такая задача мной не ставилась, отдельные, просто у меня были соображения кое-какие, о которых я как раз сегодня и расскажу. Значит, задачи были такие, то есть определить распределение по знакам зодиака Солнца, Луны, Юпитера и Сатурна. Ну, что касается вообще-то к монархиям, конечно, имеется отношение еще Венера, но для того, чтобы с ней определяться, надо знать гороскопы тоже, поэтому это пришлось отодвинуть. Значит, относительно оси Венера, там как расположено. Поэтому речь пойдет только о Солнце, Луне, Юпитере и Сатурне. И следующее определение фаз. Вот тоже в предыдущем докладе об этом говорили. И тоже я вам скажу, что как раз наиболее интересные выводы, как и в предыдущем докладе, как раз по распределению фаз получились. То есть по, ну, насколько знаков зодиака стоит от Луны и Юпитера, насколько знаков зодиака стоит от Солнца, Сатурн, вот эти вот вещи исследовались. Ну и затем мы, да, астрологическая интерпретация, конечно, я технические подробности, конечно, тем более, что вы все устали, рассказывать не буду. Значит, в основном уделю время астрологической интерпретации. И затем вот мы увидим, что я пока рассказываю, о чем я скажу. Значит, затем мы увидим, что мы выходим прямо на возможность попробовать ответить на вопрос, что такое триада православия, самодержавия, народность в картах рождения российских монархов с точки зрения астрологии. Ну и немножко коротко поговорим о выборах предстоящих 2008 и 2012 года, что там можно ожидать. Вот такие задачи поставились. Значит, ну что касается распределения Солнца по знакам зодиака, распределение практически равномерное, как для президентов, так и для монархов. Ну, на больших выборках, более там тысячи персоналей, для политиков выявляются некоторые достоверные отличия от общей генеральной совокупности. Ну, общая генеральная совокупность – это просто ход распределения рождаемости годовой там. Но в данном случае они не очень значительные, это не самые интересные выводы, которые, в общем, можно получилось сделать из этих исследований. Распределение по знакам зодиака Луны, Юпитера и Сатурна заметно отличается от равномерных и друг от друга. С высокой вероятностью, с очень высокой вероятностью, это неравномерные распределения, они не принадлежат к одной генеральной совокупности. Но здесь тоже я не буду сейчас об этом рассказывать, потому что это связано, их распределение связано с золотыми сечениями. Но те, кто читал мою брошюрку «Астрология золотых сечений», значит, знают, о чем я говорю. И вообще говоря, этот вопрос уже исследован был, то есть эта брошюрка моя вышла в 1994-1995 годах, а в 1997 году, по-моему, Альберт Тимашов подарил мне статью Теодора Ладшейта, правильно я, по-моему, говорю, да? Это директор канадской обсерватории Института изучения солнечных ритмов, в которых он привел статистику наблюдений уже. То есть у меня была чисто теоретическая брошюрка о том, ну что такое золотые сечения, о чем они говорят в астрологии. Чисто теоретическая брошюрка, а у него как раз чисто практическое исследование. Причем как раз в эти зоны, ну зоны силы можно условно их так назвать, хотя это очень условно, значит, как раз попадают распределения планет, вот тех самых, о которых я говорю, в выборках людей, которые добились определенных успехов в каких-либо областях. Поэтому это тоже здесь рассматривать не буду. Есть более интересные вещи, значит, это можно почитать у Теодора Ландшейта, это, в общем-то, вот о золотых сечениях относительно осей гороскопов. Вот распределение фаз. Вот это более интересно. Значит, ну, предварительно я тоже, я все же на всякий случай скажу, что я посмотрел распределение фаз, ну, вот между Юпитером и Луной, Сатурном и Солнцем, в случайных выборках, это вы назвали контрольные, по-моему, да? Да, значит, они равномерные, вот, практически равномерные, то есть случайные, на самом деле, эти случайные выборки. Ну, вот, а среди президентов и монархов, вот там выявилось совершенно твердо, можно утверждать, что выявились определенные закономерности. Ну, так, наверное, и можно было предположить. Для меня самое интересное было, конечно, соединение Луны и Юпитера. Луна в мировой мунданной астрологии связана с народом, да? Солнце и Юпитер с правителем страны и общественными ценностями. Ну, кроме того, соединение Юпитера и Луны в карте рождения может указывать на принадлежность к знатному роду, и это указывает на глубокую внутреннюю потребность человека осмысливать и переживать интересы и чаяния народа в соответствии со своей харизмой или, ну, с миссией вот народного лидера. Вот. То есть вот это вот я предполагал, что это должно быть все же выделено у президентов и монархов. Ну и да, так, в общем, и оказалось. Значит, результаты такие. вообще говоря. Вот президенты, сначала президенты Соединенных Штатов и другие лидеры. Ну, кроме Соединенных Штатов, да, там Франции, наших двоих президентов смотрел, значит, и еще Германии, Англии. Ну, например, для президентов Соединенных Штатов 42. Из 12 возможных фаз, да, отклонение там может быть на один знак и так далее, у 8 Луна с Юпитером находится в одном знаке зодиака. Это больше 20%. И еще у 6 президентов Луна находится в соседних знаках. Значит, ну, это с вероятностью менее 5% случайное отклонение. Отметим, кстати, что, да, и также очень выделено соединение Солнца с Сатурном. То есть Луна с Юпитером, Солнце с Сатурном. Вот частично, по крайней мере, признаки формулы власти президентов, замечу. Кстати, у монархов Луна с Сатурном гораздо реже встречается. То есть Солнце с Сатурном встречается гораздо реже. Отмечу, кстати, что у нынешнего президента Соединенных Штатов Джорджа Буша и нашего Путина тоже есть и соединение Солнца с Сатурном в одном знаке, и Юпитера с Луной. У Джорджа Буша это точное соединение. А у Путина Луна, ну я все же думаю, что в Близнецах в следующем знаке. Вообще у многих харизматических лидеров Луна и Юпитер в соединении. Значит, это, кстати, скажу, это и Адольф Гитлер. Он по-своему, да, он понимал интересы своего народа. Это и Гельмут Коль, и Борис Ельцин. Ну, Борис Ельцин вообще гороскоп близкий к гороскопу монархов, вот так статистически, если брать. Замечу, кстати, что у обоих наших олигархов, вообще там, где таких признаков в одной стране, в одном месте, в одно время соберется больше, чем у одного человека, там, естественно, начинают действовать законы политики уже, и из этих троих двое обязательно оказываются плохишами. То есть вот, кроме как у Путина, соединение Юпитера Луны как раз есть у олигархов Гусинского и Березовского. То есть они по-своему, значит, считали. То есть у них акцентированный интерес к проблемам народа, как они его понимают. То есть поэтому то, что они говорили, в частности, Березовский, да, говорит, что, ну, про него Невзоров, кстати, если вы знаете, по телевидению неоднократно говорил, что Борис Абрамович совершенно искренне болеет за русский народ и считает себя православным человеком. Значит, ну, вот судя по тому, что вот я увидел, да, наверное, это искренне он так и считает. Вот. Ну, о политике я говорить не буду, да, мы здесь, значит, по крайней мере, среди политиков надо быть астрологом, но среди астрологов можно быть немножко и политиком. Да, вот так. Да, вот так, да.
Все подлежат закону звезд, кроме
императора. Да, но тем не менее, как видите, их можно посчитать. Да, значит, да, среди, значит, это о президентах. Теперь, если говорить о династии Рюриковичей и Романовых, это, значит, как я сказал, 6 известных дат рождения Рюриковича и 18 Романовых, итого 24. Из 24 монархов у 7, статистически достоверно, также мы видим соединение Юпитера Луны, и еще у 4 Луна в соседнем знаке. Явно выраженное качество. Ну, Солнце с Сатурном для российских монархов вообще не характерно. Вообще в одном знаке вообще ни у кого нет. Значит, соединение Юпитера Луны мы видим у Василия III, у Ивана Грозного из Рюриковичей. Ну, об Иване Грозном-то все же надо сказать, что в первой половине своего царствования это ведь был, и, можно сказать, и добрый царь, и царь-реформатор, который очень много сделал. Значит, ну, не буду здесь рассказывать, это уже история. Те, кто заинтересуется, почитайте, действительно, это совершенно два разных человека были. Причем, как эти два разных человека получились, я не знаю, всем ли это известно, ему ведь, по-моему, после смерти его жены, Лапланские волхвы, которых потом его вообще великое количество окружало, ему предсказали, что московский царь в Кремле умрет в течение там ближайшего года. После чего Иван Грозный отбыл в Александровскую слободу, а на трон поставил татарина, по-моему, Бекбулатовича, я точно не помню, как его звали, но, кажется, что-то вроде Бекбулатовича. в прошествии года Иван Грозный своими руками исполнил предсказания этих лапландских волхвов, задушил этого Гладча, вернулся на трон и дальше царствовал. Но это был уже другой человек. Это был уже другой человек, Иван Грозный именно. Да, так вот, Иван Грозный, а также у Алексея Михайловича Тишайшего, отца Петра I, Екатерины II, Великой, у Александра III, и, наконец, точное соединение у Николая II. Ну, если говорить о Королевском корпусе Европы, современном 10 монархов, то для них более характерна оппозиция Юпитера и Луны. Но это более рациональный подход к своей, что ли, к своему долгу по отношению к народу. То есть в Европе, то есть здесь в России более эмоциональная оппозиция, более рациональная, когда можно разложить по полочкам гораздо понятнее, более рациональный подход. Ну вот, и теперь, значит, после того, как все это стало ясно и достоверно, ну, я решил посмотреть, что же такое действительно предположить, что с астрологической точки зрения, как это можно трактовать, эту триаду православия, самодержавие, народность. Ну, естественно, мы ее связываем сначала и с Юпитером, самодержавие, основная общественная ценность в монархической стране, и с Луной, народ. Ну и, кроме того, православие, как и христианство в целом, связано с Нептуном, вера, и с Юпитером, иерархия. Ну и, кроме того, общепризнано, общеизвестно, что православие более связано с эмоциональной сферой, чем протестантство и католицизм. То есть это с Луной, да? Более связано с эмоциональной сферой. Поэтому в астрологический набор признаков православия можно включить Нептун, Юпитер, это триады, вернее, извините, можно включить Нептун, Юпитер и Луну. Но, впрочем, конечно, я говорю, что, конечно, глубоко верующий протестант, например, эмоционально именно вовлеченный, акцентированный эмоционально на вере, конечно, у него статистически, я уверен, если поискать, там тоже это будет выделено. И сразу, кстати, скажу, вот, а у Джорджа Буша, между прочим, как раз такое соединение и Нептуна, и Юпитера, Луны. Почему? Он среди всех президентов США очень самый верующий человек, и он, ну, это всем известно, в общем-то. Да, так вот, а если, но среди президентов США это исключение. Еще у одного президента, Уильяма Маккинли, было такое соединение. То есть это статистически не выделено. То есть это есть, но статистически не выделено. Уильям Маккинли, это он правил в 1896-1901 годах и был убит анархистом-богоборцем в 1901 году. Вот. А что касается соединения Юпитера, Нептуна и Луны, ну, кстати, оно происходит, там нетрудно посчитать, скажу, значит, ну, примерно раз в 13 лет соединения Юпитера и Нептуна, и там Луна, значит, до года может, максимум до года может длиться это соединение. Значит, 12 раз каждый месяц Луна соединится, вот такое соединение тройное образует, то есть получается 12 дней за 13 лет. То есть статистическая, как бы, частота появления таких людей, ну, 1/500, там, грубо говоря, можно точнее посчитать, 1/500. Так вот, сразу вам докладываю, среди российских монархов, таких... Каждый восьмой. Вот, не 1/500, а каждый восьмой. Ну, почти на два порядка выше частоты рождаемости. Это Иван Грозный, о котором я вот акцентировал ваше внимание. Это Екатерина II, это Николай II. Вообще, если говорить о Николае II, то, конечно, надо все же отметить, что он оболган, ну, не только коммунистами, не только при советской власти, но еще и во время войны Первой мировой оболган так, как был, как, наверное, ни один другой государь в мире, может быть, даже. Я, ну, не берусь говорить, что за всю историю, но, по крайней мере, за два последних века, может быть, и так. Но еще долго нам предстоит узнавать новые и новые вещи, я думаю, все же постепенно. То есть сейчас его, ну, признало, да, РПЦ страстотерцем, то есть приняли христианскую смерть. На самом деле, у них очень много интересного там было во время его царствования. Один только факт, например, скажу. Президент Соединенных Штатов Уильям Тафт в 1912 году писал, что Россия имеет такое рабочее законодательство, и в частности законы по социальному страхованию, до которых мы в Соединенных Штатах дойдем еще не скоро. Например. Но я много могу расставить, а это не буду, Николай II, все же. Значит, вот трое, это вот такие вот, Иван Грозный, Екатерина II и Николай II, и еще примерно у четырех российских монархов Нептун сильно акцентирован. Ну, про, значит, президентов Соединенных Штатов я сказал. Еще, если говорить об этом соединении, Нептун, Луна, Юпитер, то я бы хотел вспомнить еще, конечно, о монахине Люсии из португальской деревни Фатима, тем более, что там сейчас футбольный чемпионат проходит. Значит, я не знаю, слышали ли кто-нибудь о чуде Фатимы, но, наверное, кто-то слышал, но меня, честно говоря, интересует даже, кто слышал, то есть, если не трудно, поднимите руки, пожалуйста, кто знает о чуде Фатимы в Португалии 17-го года. Раз, два, три, четыре, пять. Да, шесть, семь. Очень верно. Я вам скажу, что на самом деле это вот величайшее чудо 20 века. И на самом деле через несколько лет это чудо начнет определять постепенно из-под воли, но с 2008 года и 2012-2013 году оно будет у всех на слуху, оно будет определять духовный вектор развития человечества, тем более, что это чудо Фатимы, его, как показала практика уже, его признают и поклоняются ему мусульмане. Вот. Но не только, отчасти, может быть, потому, что это чудом сохранившееся мусульманское имя в Португалии, этой деревушке Фатима. Вот. Ну и кроме того, ну тут уже это выходит за рамки этой темы, значит, я так сказал об этом потому, что, да, то есть это может объединить, вектор, который может объединить как христиан, так и мусульман со временем верующих других конфессий, там есть очень интересные моменты, которые могут объединить людей в мире, и уже там после войны, например, это шествие Фатимской Божьей Матери по миру, там же до миллиона людей, мы за об этом в Советском Союзе ничего не знали, до миллиона людей встречали это чудо, и сотни тысяч мусульман в мусульманских странах. Вот почему-то оно им пришлось по душе. Совершенно христианский феномен. Более того, почему я говорю, что это чудо Фатимы имеет наибольшее отношение к России, потому что откровение, которое было дано этой маленькой, оно было дано трем детям маленьким, и вот среди них это десятилетняя Люсия, 10 лет ей было в 1917 году, она жива до сих пор. Значит, ну, увидеться с ней можно только по разрешению Папы Римского. Значит, она, да, и вот в 17 году ей были даны откровения о России. Вот подробно я все это рассказывать вам не буду, но а с чего я начал, так вот у этой монахини Люсии, Люсия Дус Сантуш, родилась она 22 марта 1907 года, известное время рождения 19 часов вот под Фатимой. У нее, конечно, да, соединение Юпитера, Луны и Нептуна в знаке Рака. Вот, значит, это что касается Фатимы. Ну и о выборах 2008 года и 2012 года. Несколько слов. Значит, ну не буду сейчас уже говорить почему, доказывать. Значит, это можно отчасти прочитать в моей статье «Восточный календарь Кремля» на сайте Альберта Тимашева, она есть. Да, кстати, про Фатиму можно почитать на моем сайте, там есть статьи, и на сайте Тимашева тоже, по-моему, да, это книжка «Русские волхвы», там есть, там 9 глава как раз про Фатиму. Значит, что касается 2008 года, то я думаю, что наиболее вероятные, я подчеркиваю, что это не значит, что они не нравятся, но наиболее вероятный кандидат – это губернатор Краснодарского края Александр Ткачев как президент и Глазьев как премьер. Вот. Ну, среди многих там факторов, почему это так, скажу, что в частности им там в том году исполнилось 47 лет 200 дней. Это вот такой тоже связанный с золотыми сечениями фактор, который определяет, ну, у Ульянову Ленину было 47 лет 198 дней как раз 7 ноября 1917 года, и он сказал, вчера было рано, а завтра будет поздно. То есть вот эта вот точка, она во многом часто таким вот чудодейственным образом определяет восхождение. Путину, кстати, было 47 лет и 200 дней, там, ну, плюс-минус неделя, когда его выбрали первый раз в 2000 году. Вот. А я заканчиваю уже, все, да. Да, я сокращаю даже. Да, ну вот, значит, это что касается выборов 2008 года, ну, конечно, там, наверное, будут участвовать и другие, Сергей Борисович Иванов, и Рогозин, вполне вероятно. Ну, вот так, причем я пока не вижу, кто им может противостоять. То есть такой маятник качнется влево, в сторону, значит, вот этих вот, ну, кто как их называет, кто национал-социалистами, кто еще как-то, но не будем сейчас об этом говорить, значит, но пока не вижу, кто им может противостоять в 2008 году. А вот в 2012-2014, вот в это время, вообще Россия, я думаю, ожидает такие тектонические перемены, очень большие, связанные как с, ну, со всеми, я бы сказал, со всеми сферами. И не только в плане внутреннем, но и в плане международного контекста, и в плане, опять же, религиозного контекста, потому что как раз в 2014 году исполняется большой цикл, 960 лет, от разделения церквей. Поэтому я не исключаю, в 99 году я сделал первый прогноз, по-моему, о том, что не исключено восстановление монархии в 2012-2014 году. Опять же, на всякий случай скажу, что я не монархист. Вот, да. Значит, одно это не исключено, да. Значит, 2000, да, и сегодня вот готовя доклад, я так посмотрел, на сегодняшний день, пожалуй, я могу подтвердить тот прогноз, что я этого опять не исключаю. Значит, это что касается, ну, что касается претендентов на 2012 год, наверное, давайте я их пока называть не буду, потому что из тех, кто, ну, и сейчас виден, ну, не знаю, что-то мне не хочется сейчас называть фамилии, поэтому давайте я на этом закончу доклад. Спасибо за внимание.
Пожалуйста, задавайте, если есть. Да. Значит, интересная тема правителя, но я больше хотел задать вопрос по российским правителям. Значит, вы в начале выступления, как вы уравняли все знаки зодиака, сказав, что всех жуков, ну, средних жуков. Значит, вот, когда я этим занимался, я обратил внимание на одну форму. С 2017 года до Путина, включая Путина, у нас было 12 правителей государства. Это князь Львов, Керенский, Ленин, Сталин, Маленков, Чурчев, Брежнев, Анатолий, Черненко, Горбачев, Ленин, Путин. И как раз в 2004 году исполнял 24 года, то есть срок такой аналогический цикл. И отсутствие тонкости, на которую я обратил внимание. До Андропова, который считается этим таким рубежным моментом, у нас в правительстве России были Земля и Андропов. Других планов не было. Начиная с Андропова, у нас вода и воздух, и других планов пока нет. Вот это не всплыло, но не где, стихии.
А, наверное, вы правы, да. То есть, наверное, можно и по этому критерию интересные закономерности отследить. На самом деле, действительно, вот такая, казалось бы, на первый взгляд, простая вещь, как эти восточные календари. Вы правы, они могут открыть очень интересные закономерности, но я этим не занимался. То есть, это... давайте, да.
Иностранные чудо, и про мистический момент, который присутствует рядом с Петровым всегда. Значит, что касается династии Романовых, всем известно, что она была дважды проклята. Первый раз Марина Мриша после смерти своего малолетнего прокляла весь мужской род, сказала, что ни один из царей Романовых не умер своей смерти, и их, в общем-то, используется в плане, потому что как она и будет. Ну и потом, по всем известным проклятиям, советский режим Петра Первого, когда на Ленинский рынок сказал, что это не умер. Вот. Вот неестественная смерть русских царей, мужчин, никак не проявилась в таких моментах.
В плане астрологических Нет, на этот момент я не исследовал, да, моменты проклятия вообще не брался за это. Не брался за это. Ну, что касается Николая II, там вообще ситуация совершенно уникальная. То есть это единственный император, который знал свою судьбу. То есть это, да, трижды ему, с трех разных сторон ему об этом. Ну, да, да, да. Да.
У меня тоже есть еще вопросы? У меня тоже есть несколько вопросов. Значит, вот как раз Владимир Федорович упомянул проклятие Марины Мнишиной, просто по поводу такое замечание, по ходу рассказа. Как раз вот тут наши чешские коллеги присутствуют. И мы упоминали с ними в разговоре правление Рудольфа II, императора Священной Римской империи, который большую часть своего правления провел в Праге, и он делал большую ставку на отношения, налаживание дипломатических отношений с Дмитрием Самозванцем, и предполагает, ну хотя бы там история не знает, предполагательное наклонение, тем не менее ученые исследуют эти возможности и говорят о том, что, в общем, может быть, судьба России пошла бы немного по другому пути, если бы вот реализовалась судьба самозванца, и как бы до сих пор мы не знаем, кто это был такой. Да. Ну, это попутно. Я хотела спросить, значит, задать такой вопрос. Разделяете ли вы в своем исследовании монархов, то есть это люди, которые наследуют, то есть они получают по праву наследования власть, и демократически избранных президентов? Есть ли тут вот какая-то корреляция или, может, какие-то, наоборот, различия?
Ну, частично кое-что прослеживается, поскольку, ну вот, например, можно сказать, что для того, чтобы стать президентом, нужно быть человеком жестко организованным, нужно уметь побеждать, правильно? Поэтому у президентов выражено, например, соединение Солнца с Сатурном. А монархи, монархи могут быть расслаблены, Юпитер, Нептун, Луна, правильно, могут витать в облаках, и все равно они станут монархами. Поэтому у монарха больше выражено вот это, да. Вот
я как раз была удивлена, хотела спросить, ведь королевским соединением называют соединение Юпитер-Сатурн. Но вы не упомянули Сатурн, хотя вот, например, вот интересный момент, что у принцессы Дианы было соединение, хотя в разных знаках, но там, по-моему, орбис 2-3 градуса Юпитера-Сатурна, что, в общем, конечно, указывает на нее как на человека, конечно, принадлежащего к британской монархии. И, а когда мы говорим об избранных президентах, говорят, что вот Клинтон, он является дальним родственником английской королевы, то есть, в общем, тут какие-то вот эти связи наследования, они тоже прослеживаются. Значит, у меня такой вопрос. Вы упомянули гороскоп Ельцина. Скажите, пожалуйста, какой гороскоп Ельцина вы используете? Я имею в виду асцендент. И какой источник асцендента, вот информации по асценденту Ельцина?
Но у него ведь вообще две даты рождения, да? То есть,
не знаю, вот скажите, пожалуйста, про это.
Ну вот одна дата 1 февраля, да, 1931 года.
Ну, всем нам известная.
Всем нам известная, да. А вторая дата, я не помню в каком году точно, но была же информация в центральных СМИ о том, что нашли его метрику, и там написано 12 февраля 1931 года. Ага. Но поскольку всегда его дни рождения отмечались и всенародно, первый февраль, то работает этот гороскоп. А что касается асцендента, стоп, асцендент, вы знаете, я сейчас рак 12 дом.
А, значит, вы используете асцендент?
Лев, да.
Вот этот вот асцендент, который как бы вот вроде бы как официально подтвержден его матушкой. Ясно. Да, теперь у меня еще такой вопрос, касающийся Павла I и Александра I. Вот вы так хорошо подчеркнули работу или взаимодействие Юпитера, Луны и Нептуна. У вас нет никаких идей относительно судьбы Александра I и старца Федора Иоанновича?
Да? Нет, с точки зрения у меня идеи есть, но с точки зрения астрологии я их не исследовал, поэтому сейчас не могу так говорить.
Ну, то есть у вас не было вообще как-то желания или попыток ответить астрологические методы на этот вопрос? Один ли это человек или вообще как-то вот, как реализует судьба, реализовалась этого монарха?
Ну, да, надо будет попробовать как-нибудь. Спасибо за подсказку, поскольку тема пошла, может быть.
И вторая фигура, это вот Павел Первый. Тоже такая любопытная фигура, особенно в свете, так сказать, последних попыток реабилитации Павла Первого. Вы исследовали его карту? У вас были какие-то такие возможности с ней поработать? Я, к сожалению, плохо помню. Я помню только, что он родился вблизи затмения, и карта очень напряженная. Но больше я сейчас не помню ничего.
Да, ну, относительно Павла Первого, я в рамках этого доклада только вот в этих рамках и работал. Вообще говоря, с Павлом Первым, да, стоит и здесь посмотреть внимательнее, потому что на самом деле в последнее время стали известны новые совершенно факты из его биографии, да, обстоятельства. Причем, опять же, оболдан, да, тоже очень сильно. То есть он убит вовсе не недовольными русскими, российскими князьями предложениями, а британский заговор. Очень интересная. Надо посмотреть, это будет тоже правая, очень интересная тема. Да.
Значит, я хочу вам предложить, если вы будете работать с этим материалом, то у нас в журнале «Колесо времени», может быть, вот слушатели видели, там в конце, значит, журнал «Колесо времени» представлен, который мы издаем, у нас публикуется материал по российским монархам. Просто он публикуется в виде исторической таблицы, как материал для исследования. Вот было два или три номера, где этот, значит, таблица по монархам велась, потом астролог, который вел этот материал, он, значит, что-то там, чем-то занялся другим, и Владимир Федорович заканчивает этот материал. В следующем номере, значит, полностью вся вот эта династическая линия уже будет представлена со всеми браками, детьми, то есть со всеми возможными датами. Вот мы бы хотели вам предложить, если вы будете работать с материалом относительно Александра Первого и Павла Первого, пожалуйста, милости просим на журнал в качестве автора.
Спасибо, я журнал вас, да.
И другие темы, конечно, просто вот это вот интересно.
Да, я вот журнал посмотрел, очень интересный журнал, здесь интересные статьи. Спасибо за предложение.
Спасибо.